Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. Марина Борисова и я, Алексей Пичугин, ваши ведущие.
Отец Павел, вот мне кажется, есть еще одна тема, которая в этом контексте редко поднимается. Очень важно, кто и как эти слова произносят. Очень сложный текст канона покаянного Андрея Крицкого. Так сложилось, мне очень повезло в жизни. Первый мой великий пост и вот мифимоны первый раз в жизни, это было...
Вы поясните, пожалуйста, я думаю, не все помнят и не все читали Шмелёва.
Чтение. Первые дни, первые седмицы Великого Поста, когда читается канон покаянный преподобного Андрея Крицкого. И вот мне повезло, потому что это происходило на тогдашней улице Нежданова в Брюсовом переулке, в храме Воскресения Славущего. И настоятелем этого храма был митрополит Петерим Нечаев. И вот это поразительно. Я, как уже говорила, к тому моменту еще очень мало даже на слух улавливала церковно-славянских слов. И вот вышел владыка Петерим, он читал так, что мне понятно было все. То есть не возникало желания потом уточнить что-то в словаре. То есть этот канон был настолько им прочувствован до каждой паузы, да, что не нужно было никакого перевода. Вероятно, такое с великими артистами происходит на сцене, когда люди, попадая там и видя на сцене Лоренцо Оливье, говорили, что, не зная английского языка, они понимают все, что он говорит. Вот это было так.
Но мы же все время сталкиваемся на... Люди, которые все стараются воспринимать рационально, и люди, которые все воспринимают так, как вы это описываете. Вот те люди, которые воспринимают рационально, им, безусловно, важно, чтобы все было сейчас понятно. Там рядом с Брюсовым переулком храм, около которого многие его хорошо знают, Успение на Успенском Вражке, возле которого я много лет работал и часто бывал там на службах, до сих пор с глубочайшим почтением отношусь к отцу Владимиру Лапшину, у которого не переведено, как многие считают, все на русский язык, но адаптировано что-то. Что-то читается действительно по-русски. Я, когда стал ходить на 12 Евангелий на Страстной Седмице туда, я по-новому ощутил эту службу. Да, Евангелие читают на русском языке. Вариант, да, компромиссный.
Наверное, правильно, когда в церкви есть и то, и другое. В церкви есть возможность и человеку, ориентированному более на рациональное восприятие, и тому, кому ближе образное, аллегорическое, эмоциональное, такое даже кто-то волевое, может быть, увидит больше в службе. Главное, что на службе надо постоять, то, что прям под градом тек, но ты чувствуешь, что вот ты, да, ты вот стоишь перед Богом, ты на грани между возможностью и невозможностью. Это тоже ведь на самом деле богослужение. Он может и не чувствовать ничего, он может и не понимать ничего, а вот работает у него вообще воля. Вот. А другой человек на службе может печь пирожки. Вот, например, какая-нибудь там сотрудница храма готовит ужин или там обед для тех, кто работает, кто придет после службы на трапезу. И у нее работает там, краем уха работает какая-то, значит, трансляция. Вы знаете, что во всех афонских монастырях есть общее правило, что кухонные работники, монахи, послушники, кто трудятся во время службы, они с самого начала службы находятся на своем послушании. Потом, когда подходит момент причащаться, они прямо в своих халатах заходят в храм, причащаются, разворачиваются и идут обратно работать. То есть это все общее делание, это все литургия. И неправильно было бы какую-то только одну часть ее делать некой точкой фокуса, тем самым умаляя все остальные. Вот, наверное, красота церкви в том числе и в этом многообразии, в том, что любой человек с любым менталитетом, с любыми какими-то жизненными предысториями, он может найти в церкви такой формат, в котором богослужение будет помогать ему расти, будет помогать ему развиваться. Вот, вот продолжая мысль Марины, я целиком с вами согласен. Более того, для меня самого было открытием, когда на радио России стали выходить мои передачи в рамках религиозной энциклопедии, где я только писал тексты, а профессиональные артисты озвучивали их. Обычно я не слушал, ну, что слушать, сам писал. И тут как-то, не помню почему, вот решил послушать. Знаете, я был в шоке. Почему? Потому что я услышал то, что я в эти тексты не вкладывал. Как это происходит? Для меня до сих пор загадка. Но артист своим чтением, вот этим общим, общей аранжировкой всего, он вдруг какие-то вещи очень сильно прям вот углубил, какие-то вещи вывел на поверхность, хотя там лишь легкие какие-то намеки были. И я был в глубоком потрясении. Вот что значит настоящее мастерство, когда актер может превратить текст в нечто большее, чем сам по себе текст, чем он является. Вот. Мы все помним потрясающие по своей проникновенности записи чтения Великого Покаянного Канона святейшим патриархом Пименом. Они по сей день являются своего рода, ну, каким-то камертоном чтения. Еще будучи семинаристом, когда мы все должны были присутствовать на утренних, вечерних молитвах, я очень быстро заметил, что качество твоего восприятия этих молитв напрямую зависит от того, кто читает. То есть кто-то читал достаточно медленно, спокойно, так вот, как бы вроде бы даже и продуманно. Но все эти слова, они превращались в какой-то абсолютно пустопорожний рой, и тебя нигде не цепляло ничего. А другой читал, наоборот, я бы сегодня сказал, борзясь. Быстро, без всяких там каких-то эмоциональных своих вкладываний, вложений. Но ты понимал каждое слово, и оно прям вот как будто тебя пронзало. И уже с той поры для меня стало очевидно, что как откликается текст в душе другого человека, зависит от очень разных причин. И вовсе не от артистизма, вовсе не от способности человека как-то все это, ну, красиво представить. Ничего подобного. И уже во время изучения там других языков, чтения на языках, нам наши профессора, педагоги говорили, что вы должны научиться читать текст на другом языке так, чтобы человек, который приблизительно, легко, совсем поверхностно имеет представление об этом языке, все-таки смог понять, о чем вы читаете. Вот это именно то, о чем вы говорите. Поэтому, конечно, следует сказать откровенно, что наша культура чтения и вообще культура артикуляции церковнославянских текстов во время богослужения, она находится на очень низком уровне. Редко где можно встретить храм, где читают не просто четко, хотя бы четко читали бы. Вот это вместо бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это одно. Второе, чтобы еще читали с переживанием этого, как шестопсалмы читают, да, когда весь храм замирает и прямо и так каждое слово ловят. А еще и с пониманием того, что читают. Ну, послушайте, так когда это у нас будет, мы будем самой духовной церковью всего мира.
Как вы думаете, возможен ли действительно компромисс в наших современных условиях, когда те, кто хочет перевода, пускай получит перевод. Те, кто хочет церковнославянский, пожалуйста, церковнославянский. Кто хочет адаптации, вот вам адаптация. Русский язык, да, у нас периодически совершаются где-то литургии на русском. Но вот может ли такое быть, что для желающих, может быть, не в выходные, то есть не суббота-воскресенье, а какой-то будний, и вечерняя с утренней бы служились на русском, и литургия?
Знаете, Алексей, непростой вопрос. Отвечу так. Есть несколько тем, которые лежат на поверхности. Но это прежде всего вопрос понятности священного писания, которое читается во время богослужения. У меня на приходе давным-давно мы приняли за правило, и это ни у кого не вызывало ни малейшего противодействия, что апостол читаем на двух языках. Сначала мы читаем на церковнославянском, потом на русском. Интересно было то, что пришлось потратить достаточно много времени, ну, где-то около года, пока мы не нашли правильную манеру подачи именно русского языка. Что разные были эксперименты, что-то явно получилось, что-то совсем неудачно было. Но в какой-то момент мы вот нашли ту самую стилистику чтения, именно артикуляции, которая оказалась очень удачной. И удивительная вещь, в храме во время чтения апостола перестало, народ перестал суетиться там что-то, чем-то другими вещами, все стали слушать. Потому что возможность один раз послушать на не все понятном отрывки зачали, с пониманием того, что после этого будет на русском, это существенно повышает интерес к самому тексту.
Но ведь если уж так по гамбургскому счету, чтобы понимать те отрывки из апостольских посланий, которые звучат за литургией, нужно еще и контекст понимать. Вот. Потому что никакой перевод правильно не поможет, да, понять очень...
Ну, Марит, вот... Да, да, абсолютно с вами согласен. Тут опять-таки несколько уровней. Первое, абсолютно непонятный церковнославянский язык. Второе, все-таки более понятный русский, но который еще не до конца нам дает возможность. И обязательно, соответственно, истолкование, адаптация этого текста, которую делает священник в своей проповеди.
Ну, контекст для апостола очень важен, поскольку очень послание важно, определенно... Да.
Но, слушайте, они тоже очень разные. Есть послания апостола, которые понимаются на раз на славянском без всякого перевода. Плод же духа есть. Любовь, радость, мир, кротость, благость, долготерпение, но воздержание. Понимаете, и что тут переводить.
Вот, да. Не из апостола, вот это яркий пример, который у кого не спросишь, у всех неправильное толкование из 50-го псалма про грех, который выну. Что значит «выну грех»? У кого не спросишь, все говорят, ну, как перед лицом Господа откажусь от этого греха, а не вот «Господи, вот он грех мой перед тобой».
Да, ну вот это как бы другая тема, что из церковнославянского языка хорошо было бы проводить какую-то, ну, минимальную, наверное, правку, редактуру тех моментов, которые являются для нас такими словами-перевертышами, с прямо противоположным смыслом зачастую. И вот Ольга Седокова, она же замечательно сделала словарь, в котором подобные вещи дала возможность всем понять и познакомиться. Понимаете, должна быть определенная культура, определенный интерес, что знать церковнославянский язык, владеть всей этой поэтикой, это не просто какой-то архаизм позавчерашний день, это просто круто, потому что это развивает, потому что это вас встраивает в какой-то еще новый пласт жизни, новый пласт бытия, как и любой другой язык. Сколько языков человек знает, столько жизни он живет. Вот. Но что еще хотел сказать? Но кроме апостола Евангелия, есть еще ведь и другие чтения. Например, вот будет сейчас скоро Великий пост. Будут чтения по Иеремии. Слушайте, ну, там я-то не все далеко не понимаю. Почему бы не читать по Иеремии на русском языке? Ну, в чем здесь криминал? Не надо даже на славянском читать. Читайте только на русском языке, и это будет полезнейшим назиданием для всей церкви. Это будет действительно то, что будет работать. Не надо ломать поэтику самого богослужения, богослужебных стихир, там, тропарей, ирмосов, которые у нас уже просто как бы вошли в нашу плоть и кровь, как неотъемлемая часть церковной традиции. Но дайте возможность людям понимать те тексты Священного Писания, которые не являются частью вот этой поэтики. Там нет этой поэтики, нет. Поэтика там тоже есть в определенных там местах, но это совершенно другой вес. Там смыслы первичны по отношению к форме.
Но мне кажется, что касается понимания паремий, тут... Целиком зависит от прихода, ведь на самом деле во многих приходах существуют определенные там циклы бесед, которые проводят священники.
На это все приходят единицы, понимаете? Ну нет, давайте честно скажем, у нас нет моды на осознанное участие в богослужении. Ну нет. Почему, это другой вопрос. Я думаю, это можно еще две программы записать. Почему именно у нас нет запроса на богословие как таковое? Почему нам кажется стыдным или неправильно богословствовать? Почему у нас сразу появляется море различных фобий, страхов, если вдруг какая-то женщина начинает священнику задавать богословские вопросы. У нас даже шутка на эту тему есть, да, срочно замуж, замуж, дура, срочно замуж. Это вот смех смехом, но ведь это тоже своего рода индикаторы нашего состояния. Нам страшно смотреть в сторону Бога осмысленным взглядом.
Но опять, мы все время упираемся в рацио, мы все время упираемся в смысл. Вот мне на самом деле очень близка аналогия с оперой, которая у вас уже прозвучала. Ведь посмотрите, если человек поет, да, вот мне довелось просто заниматься вокалом, как раз вот для того, чтобы не пропадал голос на клиросе, и суть-то в том, что если изначально текст музыкальный написан на итальянские слова, то и музыка написана так, чтобы звучали именно эти звуки. Если текст изначально, либретто, написан по-русски, то и сама музыка написана так, чтобы именно это пелось.
А что изменится, если мы сейчас заменим церковнославянский греческим тогда? Многие или вообще заметят?
Конечно, все заметят, моментально.
Ты знаешь, именно вот исходя из ритмики, исходя из самой музыки этого богослужебного стиха, изменится все, потому что по-гречески это так же, как ты будешь слушать «Кармен» по-русски или «Кармен» по-французски, как она написана изначально.
Ну, тогда давайте признаем, что...
Ну, Алексей, ну, слушайте, ну, вот я не люблю вот такие вот манипуляции, когда говорят, что вот если мы переведем на русский, то же самое, что будет на греческий. Ну, пришел человек на службу. Вот стихиры на «Господи, возвах». «Господи, возвах к тебе, услыши меня, Господи».
Что непонятно.
Что тут непонятно.
Но вы приводите,
да,
самые простые примеры.
Да исправится молитва моя,
я тоже могу про себя сказать, что за много-много, да, лет я вроде бы как неплохо понимаю литургию.
Вы понимаете, Алексей, тут еще другой есть момент. Вот все-таки моя любовь к богослужению тысячу раз меня убеждала в том, что богослужение, оно само по себе, как и Священное Писание, оно имеет очень высокую информационную плотность. То есть это не художественная литература, которую вот ты как бы опустился в эту стихию, да, и вот там разворачивается сюжет, там ты погружаешься, та-та-та-та-та-та. А это другая плотность, и едва ли обычный, нормальный, психически полноценный человек, уж простите, я обостряю, в состоянии переживать и переварить все то, что он услышит на одной службе.
Да, ценное замечание.
Это слишком высокая плотность. У него будет несварение мозгов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов в гостях у Светлого радио, отец Павел, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне.
А помимо всего прочего, вот мне доводилось слышать от священников, что когда ты долго служишь алтарником, тебе кажется, ты знаешь службу просто на зубок. Потом тебя руку положили в диаконы, и оказывается, тебе чуть ли не заново приходится эту службу осваивать. Ты несколько лет служишь диаконом, и у тебя вроде тоже все понятно и замечательно. Но вот тебя руку положили в священники. И все, начинай. На колу мочало, начинаем все сначала. То есть восприятие с разных точек участия внутри богослужения меняет его восприятие вообще. А прихожанину, который стоит в церкви, в храме, он же тоже меняется.
Да,
он меняется в зависимости от того, ну, даже какие он послушания несет в храме. И одно дело, когда ты сначала просто стоишь, потом тебя там благословили во время богослужения за свечками служить. У тебя степень внимания иная и восприятие другое.
Вы знаете, Марина, я бы даже не стал особый акцент делать на изменение вашего статуса нахождения в храме, но мы же с вами постоянно изменяемся в своем внутреннем мире. И то, что год тому назад в моем сердце никак не откликалось, оно начинает сейчас кричать. А то, что год тому назад меня радовало, оно становится для меня просто, ну, пустыми фразами. Это же жизнь. Так вот, чем ценно богослужение, чем оно прекрасно? Тем, что в нем, в любом состоянии, в любой период жизни, ты всегда можешь найти какую-то вот горсточку этих изумрудов, этих бриллиантов, которые можешь потом просто взять и вот перебирать очень-очень долго. Не надо мешок с бриллиантами иметь у себя, так скажем, за плечами для того, чтобы увидеть красоту каждого отдельного камня. Да вы не увидите, это будет просто куча, ну, каких-то стекляшек. А вот когда вы возьмете один камень и будете его медленно вращать в руке, да вот под таким углом, под таким, вот тут он так переливается, тут так переливается, действительно, вы гораздо больше о нем узнаете, чем о огромном количестве камней, которые у вас лежат в мешке. То, что мы, конечно, зачастую ведем себя, как отец Павел Флоренский в свое время писал, как владельцы сундука с драгоценностями, которым ни сами не пользуемся, ни другим не даем, это, конечно, наша беда, это наша боль.
Но мне кажется, что есть еще, инерция такого иждивенчества, что ли, со стороны мирян. Потому что я просто опять обращусь к своим воспоминаниям, может быть, я уже всем надоела с ними, но правда, очень большой контраст. Когда я пришла в церковь в начале 80-х, в храме большинство народа участвовало тем, что пели. Очень многие элементы богослужения пелись хором в храме. Не только те молитвы, которые поются сейчас. Просто люди знали какие-то стихиры. Честнейший херувим, как правило, весь храм пел. Еще очень много каких-то вот этих элементов. Это совершенно другое восприятие участия внутри.
Да, вы знаете, Марина, у меня один мой друг, священник, он как раз-таки на приходе у себя ввел постепенно, причем сознательно к этому шли, ввел пение всей литургии, а сейчас и всеночного бдения народом. Не потому, что им не по карману оплачивать хор, а потому, что это была сознательная позиция еще большего сплачивания верующих вокруг службы. И он сказал, что когда была первая служба полностью хором народным, это было абсолютно другое пространство храма. Исчезло вот это как бы средостение между служащим священником, хором и потребляющим религиозные услуги народом. Все стали в общем потоке литургического действия. Я считаю, что эта практика очень целесообразная, очень здоровая, правильная. Другое дело то, что, конечно, не все к этому готовы. Идеально, когда, вот как было у меня на предыдущем приходе, мы одновременно служили две литургии. Одна была с профессиональным хором, а другая была с детским-народным хором. И вот каждый для себя выбирал, куда он сегодня пойдет. Он хочет вот быть на такой службе, либо он хочет на такой службе. Ну, конечно, не у всех есть такие возможности, но, я думаю, было бы желание, возможности, они сами к этому уже появляются.
В какой-то мере вы легитимизируете мои сомнения, когда думаю, что вот я на всеночном бдении многое не понимаю, отсутствую где-то, но думаю про себя иногда, ну ладно, я там о чем-то своем помолился, служба она вот, я вот здесь стою, тоже о чем-то молюсь, наверное, какое-то время службы. А всякий раз думаю, что это, наверное, неправильно. Вот если бы я сейчас понимал на 100% канон, который читают, вслушался бы в него, все было бы по-другому. Я понимаю, что переведи его на русский, современный русский, точно так же после третьей службы у меня бы внимание рассеивалось, я был бы где-то далеко. Но все равно мне так кажется. И я вот...
Знаете, Алексей, уж простите, я опять вмешаюсь сюда.
Не-не-не, все правильно.
Понимаете, у нас еще отсутствует почти напрочь такая очень важная часть молитвы, как таковой, это молчание. Вот у нас даже, когда священник читает какие-то молитвы, ну, кто-то читает тайно, кто-то устно, возгласно, да, громко читает. Но вот если священник не успел дочитать еще молитву, а хор замолчал, то регент обычно лихорадочно начинает снова какую-то часть там повторять, потому что какой кошмар, в храме тихо, в храме как будто что-то неправильно происходит. Вот это тоже какая-то деформация, наша религиозная деформация. Почему? Потому что в храме как раз-таки и должно быть пространство вот этого воздуха, какого-то простора внутреннего, в котором и тишине, как и паузе в речи, обязательно должно быть место.
Или просто тишине, потому что это же красивейшие, это же... Вот их не надо переводить, ну, их можно не переводить, молитвы евхаристического канона, они понятны, ну, с четвертого раза уж точно становятся понятны. Но когда ты их слышишь, они... И когда это доносится из алтаря в храм, это...
Это сильно, это всегда очень, ну, как-то вот цепляет, да, очень цепляет, вдохновляет. И прихожане, ну, да. Тут тоже это отдельная тема, почему у нас произошла эта подмена одного другим. Не будем сейчас его касаться, но вот, мне кажется, надо радоваться, что сегодня интерес к богослужению, он уже такой не столько формально, а именно содержательный, смысловой. Мы пытаемся вот с разных сторон подойти, понять, что надо сделать, что надо изменить и в нашей внутренней жизни, и в, собственно, церковном этом каноне, пространстве, чтобы качество участия людей в богослужении существенным образом повысить. И меня, честно говоря, это очень радует. Потому что богослужение — это наше главное сокровище, которое у нас есть.
Тут действительно разговор о языке богослужения — это составляющая огромной, где-то не дискуссии, наверное, очень интересного разговора о литургическом творчестве. Давайте о литургическом творчестве поговорим как-нибудь.
С удовольствием.
Потому что мы вот сейчас в проброс эту тему затронули, а она на несколько программ. Давайте, Марин, вы обычно темы наших с вами программ обозначаете. Может быть, как-то поговорим о литургическом творчестве, современном, до каких пределов оно возможно, почему его сейчас практически нет?
Я с удовольствием, если отец Павел составит нам компанию.
Нет, я составлю с удовольствием компанию. Может быть, только есть смысл пригласить, может быть, кого-то еще или вместо меня, кто имеет прямое отношение к созданию современных текстов богослужения. Надо будет подумать.
Мы здесь, к сожалению, об этом очень хорошая тема. Никогда об этом не говорили, по крайней мере, на моей памяти.
Тут, знаете, даже тема сама по себе очень серьезная. Имеет ли право православный верующий христианин сочинять молитвы самостоятельно?
А почему нет?
А вот это вопрос.
Ой, мы сейчас, время заканчивается, а мы сейчас на новый виток зайдем. Будем вспоминать имена людей, которые это делали в древности, и делали, и дерзали делать. А мы вот думаем, что мы чем-то хуже монаха VII века.
Более того, Алексей, эта тема еще сильнее расширится, если поставить ее так. А что вообще в жизни христианина точно может не быть молитвой?
Да.
И это не только тексты.
Безусловно. Спасибо большое, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в районе Чертаново. Был в гостях у программы «Светлый вечер» Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Храни всех Бог.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».